Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в пятницу, 3 июля, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады сегодня видеть в гостях сегодня в пятницу Сергея Савушкина, нашего старого друга. Привет, Сергей.
Приветствую, приветствую всех.
Я напоминаю о том, что у Сергея канал «Свободный человек». Все ссылки на его канал есть в описании к этому видео. Это и видео, это и ТикТок, по-моему, и другие. Поэтому подписывайтесь, равно как и на канал «Фейгин Лайф». Я призываю подписываться зрители, которые пришли сегодня на нашу трансляцию. Найдите возможность подписаться и на нас. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, те уже 1500, которые к нам присоединились, просьба большая, пятница, люди как-то, то футбол, то еще что-нибудь, найдите возможность для того, чтобы поставить ссылки, разместить ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах на этот эфир. Ну и, конечно, поставьте лайк этому эфиру заранее, дадите возможность нам попадать в рекомендованные. Мы назвали эфир «Война внутри войны». Вот, решили поговорить снова с тобой, вернуться к вопросу о том, как русский обыватель, как россиянин переживает столь существенные изменения его участи. Причем, ведь, что примечательно, осенью, я хочу заметить, осенью, когда было такое несколько понурое настроение и в Украине частично, ну, в меньшей степени, хотя там уже измучены люди, но и в других местах, особенно среди эмиграции российской, вот, Москва на фоне Трампа и какие-то шансы уже хорошие на победу, тут тебе и анкоридж предательский, и сдача интересов Украины. И самые, я бы сказал, вменяемые и самые дальновидные люди, ну, я себя к ним таким отношу все-таки, вот, равно как и Сергей, говорили, что не торопитесь, товарищи, не торопитесь, подождите, не надо торопиться. Говорю, вы мудаки, надо, я не буду называть фамилии, пусть люди сами там, надо срочно сдаваться, значит, отдавать Донецкую область, надо, значит, подписывать любой мир на любых условиях, льется кровь, вы ничего не понимаете. Повторяю, я не буду фамилии называть, вы сами уже там, пусть зрители уже немного поскребут собственную память, чтобы это все обнаружить. И вот сейчас мы обнаруживаем, ну, ясно, да, дроны, да, горит, все понятно, Украина имеет определенное тактическое преимущество, но, мне кажется, очень важным изменением является изменение настроения в самой России, да. То есть не то, чтобы они прям стали за Украину, за западные выборы, еще что-нибудь там, за демократию политическую. Не об этом речь. Но вот это ощущение того, что война – это не где-то там далеко, а война – это вот здесь, в канистре бензина, в неработающем интернете, в твоем мобильном устройстве, в девайсе. Это в невозможности пролететь на самолете из пункта А в пункт Б. Это, ну, в ожидании мобилизации и так далее, и так далее, и так далее. Вот это точно есть. Наверное, этого еще недостаточно для того, чтобы обыватель вдруг сказал, слушайте, давайте это заканчивать, и вот вам ультиматум, так или эдак. Да? Мы понимаем, что тут свои причины на то, но то, что это уже не ощущается, что это где-то далеко, и это кому-то плохо, но не тебе, уже, мне кажется, это точно улетучилось. Давай об этом как раз поговорим. Действительно ли ты также обнаруживаешь, что от прежних самонадеянных, и я бы даже не обосновал самоуверенных, так сказать, мнений обывателей о том, что, ну, это нас не коснется, это, да, война может длиться долго, как затяжная, но она приведет к неизбежному единственному концу победе, что это точно и бесповоротно изменилось.
Ну, смотри, Марк, да, в общем, война-то долгая получилась, да, и она получается с такими качелями, да, вот сейчас вот есть определенные, как многим кажется, преимущества Украины, да, вот мы помним прекрасно, да, с начала войны всем казалось, что Украина не выдержит, потом показалось, что наоборот, все будет в обратную сторону покатилось, и что Украина победит, это, наверное, вот до 23-го года, до так называемого контрнаступа. Да. Кстати, по твоему этому знакомому можно мерить, он то в одну сторону перебывается, то в другую.
О, ну это профессиональный
перебывает. Да, да, да. Вот сейчас я слышу, мне подписчики пишут, ну, про Арестовича, да, что сейчас он опять начинает перебываться в другую сторону. Ну да, индикаторы такие, как говорится, градусник. Я считаю, конечно, что перелом войны, возможно, еще не наступил, есть предпосылки к перелому войны, но вот я могу однозначно сказать сейчас, да, как являюсь уже, наверное, экспертом глубинного народа, да, хожу там постоянно по чат-рулетке, конечно, нельзя полностью, да, по этому срезу определить, скажем так, настроение общества, да, потому что там специфические люди сидят, но именно на этих людях Путин-то и поехал, вот, которые в чат-рулетке в основном сидят. На них он, как говорится, ярмо-то на них одел, забрался и поехал на войну. Кто за эту войну был всегда там или есть, это дураки там и подонки, да, те люди, которые на ней зарабатывают, те, которые обслуживают режим. Ну, вот эти все там путинские, запутинские. И вот эти дураки, которым рассказали про то, что мы там великие, как обычно, вот это вот, скажем так, люди, обделенные знаниями. Я в данный момент могу, как это, Картополов, да, говорил, с полной ответственностью заявить, что ПВО, лучшее ПВО в мире. Так я, да, ну, это не
ответственность. Он сейчас под следствием за воровство, между прочим.
Да, ну, да. Он, вот ответственность, видимо, его притянули, он-то депутатом, да, по-моему, является.
А, Картополов-то, извини, я про другого, да. Картополов – это руководитель комитета по обороне Госдумы.
Да.
Я имею в виду другого.
И он там заявлял, что лучше ПВО в мире.
Да.
Но, знаете, российское ПВО-то не проверялось, да, еще там ни баллистикой, как говорится, ни... Вот израильское ПВО проверялось, американское даже проверялось. Вот 1000 ракет прилетят, баллистических, тогда мы будем говорить, лучше оно или худше, как это вторая армия в мире, да? Но я не воздухан, как он, я, как говорится, хожу в эти дебри, в глубины русского народа, постоянно там общаюсь и понимаю, что у Путина тыла нет. Если год назад Россия начала подбывать, сейчас вообще очень сложно найти вот этих вот отбитых зетников в чат-рулетке, хотя это их стихия, это люди там, которые зачастую маргинальные, которые вот за Путина, ну вот в общем вот это все быдло масса так называемое, вот это, которые их родственники зачастую или друзья уехали воевать. Их нет в рулетке, и даже те, которые попадаются, отбитых вот эти, которые рассказывают, что они там могут что-то победить, как у них раньше было. Ну, вы же Россия, мощь, да, мы в любом случае додавим, задавим хохла, или что они там. Ну, вот в этом, без обид, да, украинцы знают, как я к ним отношусь, я просто рассказываю, как они, ихним жаргоном так называемым. Нет у Путина тыла. У Путина нет тыла, я могу это заявить однозначно. Все у него плохо. Народ озлоблен, народ напуган. Народ бьет, во-первых, экономическая ситуация в стране. Это во-первых. Ну, точнее, не во-первых, это все в скопе, скажем так. Сама, как ты сказал, да, неопределенность этой мобилизации. Да и вообще русский народ-то злой по натуре, свои люди, да, изнасилованные, все они испокон веков, а при путинском режиме так тем более бесправные, обратная связь отсутствует полностью с властью, у них не спрашивали начинать эту войну, им просто рассказали, что мы великие и могучие, что наши Искандеры всех победят, и мы это быстренько все закончим. Оказалось, все не так. Оказалось, все наоборот, да, мы все видим сейчас эти трехдневные уже там очереди в Забайкале, да, это три дня хотели Киев взять за три дня, сейчас три дня они стоят за бензином. Кстати, вот это тоже такой стришок, как власть относится к гражданам, да, что там где-то за Уралом, там, вот это же самые проблемные, как ни странно, места, да, там же есть НПЗ довольно крупные за Уралом, я был уверен, что если возникнут проблемы, они возникнут в европейской части, Иркутская область, Забайкалье, Чита, причем это все недалеко от Китая, У Путина деньги-то есть, он мог купить у китайцев этот бензин, завести людям дать. Там не такие большие объемы, там не столько много людей. Нет, плевать они хотели на них, просто плевать. Ну, народ там что-то ропщет, насечено там, я не знаю, на Миллера, ну, как говорится, на царя-то боятся еще. Но это не важно. Если они пойдут за головой Сечиным или за головой Миллера, Путин вынужден будет защищать своих друзей, и, следовательно, пойдут дальше за головой Путина. Мы не скрываем. Чем хуже, тем лучше.
Конечно.
Да, мы, как говорится, предельно здесь откровенные. И ситуация видна, вот, да, вот эти постоянные драки, женщины дерутся, мужики дерутся. Я не знаю, сегодня выложил у себя в телеграм-канале, менты, короче говоря, Порш Каен какой-то пропускают, говорят, что он там с Минстранса-то, ему надо срочно заправиться. Ну, заплатил деньги, снял номера, подъехал, ну, ментам, его без очереди пустили. Ну, короче говоря, вот эти вот все эти очереди заправки, как говорится, наизнанку всю российскую нутро вытаскивают. Вот все, кто не видел или думает, что это там эксцессы, что это, ну, бывают драки, да нет. Этим русский народ и живет. Вот это и есть глубинность русского народа. Вот эти вот люди там, вот это леволиберальные, да, которые мечтают там, я не знаю, прекрасной России будущего. Но вы не знаете русских людей.
Нет, они не знают.
Они, да, они вот, так вот даже вспомнить, если вот это то же яблоко, вот это, которое еще не сучилось, когда она там пыталась на демократических выборах, ну, они сколько набирали, они, по-моему, никогда больше 5-7-10% не набирали, в те времена, когда это было относительно модно, да, там, и говорили про демократию, везде реклама была, НТВ было их, там, ну, и там другие различные телеканалы. Тогда даже народ за них не особо не ходил голосовать, я не говорю про сейчас. Абсолютно разное понимание, абсолютно разные люди, как будто, ну, вот, есть определенная тусовка, я даже их по оппозиции, там, я не знаю, это, наверное, тусовка их, я не знаю, как назвать их, вот этих. Кстати, вот один из них у тебя брал этот интервью, этот Дудь-то, он...
Да.
Я вообще Дудя никогда не смотрю. Хотел посмотреть с тобой. Ну, ты наш человек. И мне начали писать в этом в чате люди. Говорят, что Дудь засушил полностью интервью. Копался только в марке, ну, в нижнем белье, грубо говоря.
Да.
Ну, я, короче, ну, нарезки-то все равно я видел. Люди добрые нарезали, да. И вот эти вот разговоры, знаешь, у него вот эти вот... Когда он тебя спрашивает, российский журналист спрашивает, ну, российского политика про коррупцию в Украине, ты ему отвечаешь, и потом начинаешь переводить, как бы говорить про Россию, что это для России, это вообще семечки, там сумма-то.
Да.
Так, это манипуляция, так нельзя. Вот они вот эти манипулируют, про 90-е говорят, а так нельзя. А ты не манипулируешь, говоришь, что так нельзя. Ну, вот ты когда говоришь, почему два россиянина, знаешь, как со стороны Украины это выглядит? Это не ваше вообще собачье дело.
Ну, конечно, естественно. Голос. Нет, ну, так это так и было. Там же не все вошло, кстати. Вот, но он сам, когда ему было выгодно, манипулировал. Но я воздержусь, я проведу по этому поводу отдельный эфир. Не о самом Дуде, не об интервью, а вот об этой среде. Это, мне кажется, очень важно, поскольку я все-таки с ним 5 часов общался, я могу... какие-то интересные вещи, как выводы вообще предложить аудитории. Но я могу сказать, да, ты правильно говоришь, так сказать. Ну, я даже опускаю. Там. Он задавал вопрос, я отвечал. Честная игра.
Ну, да.
Но
да.
Как бы вот то, что его интересовало.
Иса, весь вот это тоже мне попадалось, когда, я не знаю, что ты там сказал или про кого-то сказал, плохо, так нельзя, что ли, так Соловьев говорит.
Да.
Мы типа другие, раз мы против Путина, мы должны другие. Слушайте, вот эти вот, которые за Путина, которые занимаются вот этими манипуляциями, как они говорят, так они раком всю Россию поставили. Они правят ей 27 лет. Они вас всех выгнали из России, они вас всех переубивали. Вот, вспомнить Немцова, вспомнить Навального, да, одного в спину, другого там травили два раза, пока не убили, которые хотели тоже в рамках законности быть, соблюдать законы. И что вы получили, с какой стати вообще, кто вам это навязал? Если напротив вас стоят люди, воры, убийцы, подонки, сволочи, и если вы с ними справедливы, там, честны и благородны, да вы не делаетесь благородными, вы помогаете им вас просто поиметь. Нельзя так, да, если перед вами порядочные, приличные люди, надо стараться быть в три раза их порядочнее или приличнее. Но когда перед вами там преступники, то... Конечно. Вы о чем говорите? Я вот все время привожу тоже своим, как говорится, слушателям, да, меня когда брали эшники, первый вопрос, они мне начали сразу про Путина вопрос задали, а второй там про СВО. Про Путина задали вопрос, да это президент наш. Вы что? Уважаю, конечно. По поводу наши ребята, если бы они меня не на заправке бы брали, вызвали, я бы еще купил бы Z-ку, ну, как бы майку, и пришел бы к ней. А как с ними? Так поэтому я здесь, поэтому я на свободе. Поэтому нельзя быть, еще раз повторяю, нельзя быть с подонками благородными. Вы просто превращаетесь в жертву, да и все. И ни больше, ни меньше. Ну, это такая ремарка, я просто-напросто к чему все подвожу. Просто народ наш русский довольно жесткий, понимает силу.
Да, и уважает только силу, кстати.
Понимает грубость, понимает грубость. И он так воспитан. Он вот с детства воспитан, если его как? Мама его там дебилом называла. В школе воспитательница наверняка тоже учительница, также в армии командир, там, также начальник, также. И вот у него понимание жизни, вот если ты можешь давить на меня, если ты на меня давишь, значит ты начальник. А если ты пришел и что-то по-хорошему объясняешь, ну, значит ты подо мной, значит ты трус, значит ты, как говорится, тебя и слушать не надо. Поэтому Путин с себя и крутого-то ломает. Он знает прекрасно русский народ. Да, распиаренный продукт. Да, понятно, что его слова уже не значат, нежели чем как в начале там, 2000-х, когда он пришел к власти. Он же сейчас продолжает вещать так же. Он думает, что его слово, вот мы наступаем по всем направлениям. Ну, вот, значит, оно так и есть. Но уже это не работает. Это было после там, вечно пьяного Ельцина, да, когда пришел довольно такой энергичный, относительно молодой человек. Наверное, тогда Путина прислушивались и слушали. Сейчас все прекрасно понимают, что расходятся его слова с делами. И поэтому тыла у Путина нет. Русский народ уважает силу. Они видят, что в Путине силы нет. Насыпали им там год, наверное, про этот орешник. Периодически они что-то находят такое, что у нас есть мощь, у нас есть сила. Скармливая это русскому народу. Русский народ этому нравится. Но сейчас уже все увидели, что орешник там, я не знаю, по гаражам, по Авдеевке ударили эти операции и... как они, тренировались на кошках, да, эти на гаражах тренируются. Да, эти на гаражах тренируются, а народ, вот он себя показывает на заправках, он озлоблен, он, как говорится, находится в том состоянии, еще, конечно, он не дошел до бунта, но движется в правильном направлении. Путин является, я считаю, главным революционером в нашей стране, и все идет по плану, как он говорит, все идет по плану, я думаю, что... Рано или поздно это произойдет. Катализатором всей движухи, которая должна произойти в России, будет, скорее всего, серьезное поражение на фронте. Рано или поздно к этому придет, потому что, я так понимаю, реалии, которые есть на земле, и которые доносятся Путину, они все больше и больше расходятся, хоть он и ФСБшник, и КГБшник, который в принципе, наверное, должен все контролировать. Но я так понимаю, что, во-первых, возраст, во-вторых, ограниченный список различных информационных ресурсов у него есть. Все-таки красная папочка, она там играет свою главную роль, а предоставляет ему сладкие, да, ну, доклады, и нету реальных ситуаций на фронте. С учетом того, что мы прекрасно понимаем, как в армии врут. Ну, он сам это, как говорится, транслирует, да, он сам показывает, что врать можно, врать нужно, за это ничего не будет. Ну, вот недавний, да, случай про того же Герасимова, про тот же Купинск, все прекрасно видели, да, вот его обманули, да, многие говорили, а что теперь, что Герасимову будет? Да ничего ему не будет, что, ничего не будет, потому что он разрешает это делать. Он сам это делает. Вся вертикаль держится на этом вранье. Следовательно, реально расходится с тем, о чем они думают, о чем они мечтают. И это очень хорошо. У Путина ситуация патовая в данный момент. Она патовая, да? Патовая – это ситуация в шахматах. Это когда ничья может быть. И причем у него здесь же Трамп. И он может эту войну закончить еще, как говорится, на нейтральных позициях. Хотя уже навряд ли, да. У него, хотя ему и Трамп предложил очень хорошие условия выхода из этого конфликта, а он на них не согласился. Но, как говорится, нам даже это лучше. Быстрее путинский режим пойдет.
Почти 9 тысяч зрителей у нас сейчас в эфире, и 2500 поставили лайк этому эфиру, и мы в эфире 22 минуты уже находимся. Просьба большая к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Найдите возможность подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Сергея Савушкина. Ссылки все есть в описании к этому видео. Вот. Ну, а мы продолжаем. Вот ты сказал, что они не видят в Путине силы. Ну, я всегда удивлялся, как они увидели до этого, но все-таки это проявляется, на твой взгляд, вот в разговорах с этой массой, в том, что его слова расходятся с делом, что реальность отличается от того, что он говорит. Ну, вот он выступает у Зарубина, говорит, нет, все хорошо, мы везде каждый божий день наступаем, да, есть проблемы с бензином, мы их решаем, сейчас Крыму поможем, средства ПВО будем совершенствовать, но ничего не происходит, да и не может происходить. А отсутствие силы – это именно в том, что его слова сильно расходятся с происходящим вокруг, или же, например, старость его. Вот они понимают, что он уже как бы заговаривается, он уже как дедушка. Где они видят его слабость? А вот они, если, допустим, ты им задаешь прямой вопрос, а что вот он, ты же с ними, я видел, как разговаривать, ну и что, вы вот хотели… Они как бы каждый по-разному, но, может, что-то вне эфиров остается. Как они реагируют? То есть они говорят, ну да, вот он нас там подвел, или он там не тот уже, был тот, а теперь не тот. Вот что чаще звучит? Ну или что звучит убедительнее?
Не, ну все равно, как говорится, страх-то висит. Про Путина они плохо особо не говорят. Они, знаешь, они про него хорошо вообще перестали говорить. Ага. То есть, а происходит это, я думаю, потому что нет побед, нет результата. Ну, как говорится, какие бы ни были дураками, но люди-то видят. Но воевать 5-й год на Донбассе, рассказывать про какие-то там деревни, там, которые люди-то и знать не знают.
Ну, конечно, не знают.
И перспектив-то нет никаких, и перспектив мобилизация. Они вот сюда смеются... На ТЦК, они там смеются, там, ну, там издеваются там, над украинцами, это такая больная тема, да, идет война, как говорится, есть всякие недостатки, в том числе и здесь, но украинцев-то с психологией, точнее, ну, с пониманием того, что происходит все в порядке, на них напали, они защищаются. И, ну да, есть какие-то недочеты. А здесь-то совершенно другое. Здесь, как говорится, на горизонте мобилизация. И как же так? Мы же великие. У нас армия великая. Я вспоминаю, когда в Москве вот началась мобилизация. ну, в сентябре месяце, и вот многие мои знакомые, они такие, а почему армия? А почему они как бы начали, ну, постарше за детей за своих переживать, что их мобилизируют, потому что тогда еще не было понятно, сколько будет мобилизация, сказали, там 300 тысяч, но им верить-то нельзя. И они были, как говорится, в этом шокированы, даже в те времена. Сейчас ситуация вообще, ну, я не знаю, аховая. Пятый год, огромное количество жертв и мобилизация, возможно. Я просто-напросто понимаю, что у Путина там не так много опций осталось, да, какие у него варианты. Он поднимает обычно ставки, когда такая ситуация. Кстати, я в прошлый раз говорил в эфире, сейчас напомню людям, может, не присутствовал. У Путина рейтинг всегда рос, когда он Крым отжимал. Когда он у него тогда был самый большой, когда он в Абхазию Осетию отжимал, когда он в 22-м году вторгся в Украину, вот тогда у него были за все времена, пускай по их подсчетам, да, там понятно все, как они там считают, но в любом случае, именно тогда. А сейчас что он может предъявить обществу? А сейчас он может три вещи, я просто-напросто, может, еще кто-то что-то придумает, но вот я вот что вижу, что... Ядерный удар, ну, кто-то говорит, там, он будет не стратегический, да, тактический, а какой смысл тактическое ядерное оружие? Он сразу себя вписывает в военного преступника, он, кстати, здесь заявлял, что преступление против человечности не имеет срока давности. Я думаю, что вот он старый, как говорится, КГБшник, они ужасно этого ядерного оружия боятся. Они вообще войну не любят. Они поэтому называли эту операцию. Они хотели в кратчайшие сроки это все провести. Они, конечно, Путин оперативник, короче, наделал ошибок. У него оперативное мышление. Он думал за несколько дней оккупировать Украину. Не получилось. Он вообще везде ошибся. И сейчас тем более он ошибается, надеясь на то, что нужно продолжать войну. Ну и пускай ошибается. Поэтому я не вижу, что он может применить тактическое ядерное оружие, потому что эту проблему абсолютно не решат. И кому это вообще может понравиться вообще? Кто у него начнет, извините, я не знаю, как Китай на это смотрит, но Индия наверняка откажется закупать у него. Да и Китай тоже навряд ли. Применять стратегическое ядерное оружие еще для него рано. Он его, конечно, применит, у меня нет сомнений, но когда он будет загнан действительно в угол, и когда будет его безопасности угрожать личной, когда у других вариантов нет, потерять власть, потерять жизнь, тогда он ее применит. А применять тактическое ядерное оружие нет никакого смысла и перспектив. Ну, прорвут они там фронт на сколько-то километров дальше, украинцы перестанут сопротивляться, нет. И так далее. Я не хочу рассказывать, что будет происходить, но то, что за ним объявлена будет охота всем мировым сообществу, у меня нет никаких сомнений. И он это знает. Это он знает, поэтому это, как говорится, последнее, чем он может воспользоваться. Я не знаю, прекратить войну с Украиной, ну, грубо говоря, скинуть там шахматную доску. Но это нужно получить гарантии от Украины, что он не примет участие, если он там в страны Балтии полезет. Потому что если он полезет в страны Балтии, украинцы там пару бригад, там операторов дронов отправят, они сожгут всю там эту технику. Тоже такой вариант. И они тоже, КГБшники, ужасно боятся НАТО. С советских времен. Я помню, год не помню, но это было до 2014 года. Вот этот Иванов, который умер. Сейчас тут недавно, это соратник Путина.
Да, да, Сергей Иванов.
Да. Да, да, да. Вот он давал интервью, по-моему, даже на английском языке, CNN, что ли, какой-то. И он тогда назвал, ну, Россию с НАТО сравнил, моську со слоном. Ну, тогда еще не было такого противостояния. Он говорит, что мы, конечно, с НАТО не собираемся воевать. Ну, в принципе, так и есть. Ну, так и есть, поэтому у них этот остался, этот комплекс... как вот у Израиля, наверное, основался комплекс к Советскому Союзу, да, вот не хотят они идти на конфронтацию с Российской Федерацией, хотя давно могли там и в Сирии, там в свое время все базы разбомбить и выгнать их вообще с Ближнего Востока, но они вот это Советский Союз, Российская Федерация, у них это Нетаньяху тоже из того времени, тоже израильтяне всегда боялись Советский Союз, точнее не Советский Союз, наверное, а ядерного оружия, и у них сейчас... И у Путина, я уверен, остается у него третья опция там, или вариант, который наиболее приемлемый, это мобилизация. А мобилизация это тоже. Раздавать оружие нелояльно. Раздавать, точнее, мобилизировать людей, когда люди... Ну, нету тыла у Путина, как я говорю. Нету, они все, даже вот это вот отбитая там, или как она, вата вот эта вся, она все, ее нет. Ее просто нет, а я уже не говорю про всех остальных. Сейчас бензин нет, с экономической страна катится к чертовой бабушке. Да, у него есть, конечно, золотая валютная резерва у Путина, он может еще их использовать. Деньги у Путина есть еще, он их не все потратил, казна, как говорится, не пустая. Но в бюджет денег все меньше и меньше поступает, расходы все больше и больше. Сейчас объявлять мобилизацию, это тоже огромнейшие деньги. Что он им скажет? Вы вот этим мы платили по 4, по 5 миллионов входные, а вам ничего не заплатим? Ну, им-то и вариант... предложить им тоже заключить контракт и, ну, мобилизировать и заключить контракт, тогда они тоже получат деньги от Министерства обороны. Такой вариант я рассматриваю, потому что они не будут воевать. Ну, вот этот получил 4 миллиона, я сижу в окопе, я ничего не получил, грубо говоря, меня мобилизовали. Иди воюй. Ну, я что, пойду воевать? Ну, будь предельно такое. Там надо будет все уравнивать тоже, а в бюджете денег нет. Поэтому ситуацию Путина, я не знаю, как он будет из нее уходить, но самое, вот при всех минусах и при всех плюсах, все-таки я склоняюсь, что после сентября возможна мобилизация, потому что поэтому люди, которые не хотят воевать, не хотят сопротивляться путинскому режиму, не готовы к этому, уезжайте, потому что потом, после этого, будет сложнее и сложнее уехать. Путин не собирается останавливаться. Он пока не уничтожит, не разрушит Россию, он не успокоится, он занимается этим, спасая себя, и он этим будет дальше заниматься. Он показал вот недавно, да, вот с этим суфлером, я не знаю, вот этот корреспондент, как его зовут вообще?
Зарубин.
Да, мне кажется, он вообще ФСОшник. Мне кажется, вообще не корреспондент. Его так воткнули туда. Он всегда с ним тогда ездил, когда был этот ковид и все остальное. Он кроме ФСОшников тогда к себе никого не подпускал. Поэтому я думаю, что это при погонах человек. Но это не важно. Просто-напросто никакого там благополучия, никакой остановки не видится и не предвидится. И Путин об этом заявляет предельно твердо. Он дал возможность поиграться в эти дипломатические игры, в мирные так, переговоры, потому что я уверен, что вся вот это его окружение, так называемая элита, мечтает закончить все это. Они, конечно, преступники, они воры, они сволочи, вопросов нет, но они не такие кровожадные, как Путин. Этот же маньяк, психопат. И он их туда всех затащил. И он, как говорится, будет идти до конца, до своего конца и до конца Российской Федерации. Это должны все понимать, поэтому ничего хорошего я не вижу. Единственное, плохо то, что Путин же подвергает мучениям не только россиян и русский народ, но в том числе и украинцев. И вот сейчас зима, да, которая будет, да, она будет, наверное, тоже тяжелая. А украинцы начнут сейчас бить, наверное, к осени ближе по электроподстанциям.
О, да, да.
Выключать свет. Ну а как делать? Я знаю, тоже вот украинцы некоторые, мы не бьем по этим, по гражданским объектам. Мы не бьем, не должно быть так, как я и говорил, надо быть коварнее, злее своего врага. Да, бьем, как ты, кстати, вспоминаю, опять же, Дудю, как ты сказал, когда про Старобельск спросили, что вы хотите, Путин их убивает, они будут вас убивать.
Ну, конечно, война, она никто в войне не участвует на уровне, значит, в одни ворота, так не бывает.
Так не бывает. Сегодня вот там этот бегает этот Путин с этим Старобельским, да, сегодня ООН выкатила жертвы, по-моему, 1300 человек гражданских в этом году уже погибло в Украине. Про это что?
1300. Нет, вот день назад погибло 30 с лишним человек, он просто взял, снес целый дом с 9 по 6 этаж. Ну и что?
Мы, в принципе, так и предполагали, когда вот он вылез и начал про этот Старобельск говорить, чтобы вот чуть ли не украинский там режим, там, или киевский, он называет режим, там, в агонии, поэтому он бьет по гражданским. Так это вот, я тогда сразу сказал, все, вот, значит, Путин, значит, будет больше бить по гражданским объектам. Сейчас он куда начинает бить? Или по жилым кварталам, или, ну, по экономике он Украину пытается выключить, там, каким-то по винодельным, каким-то сейчас вот птицефабрику какую-то сжег, там, где склады туалетной бумаги, по новой почте, пытается разрушить, ну, экономику изнутри, да, как бы мстит, наверное, что ли, за то, что его НПС сжигают. Сейчас по автозаправкам начинают они бить около этого, около фронта. Но это я не думаю, что это как-то скажется глобально. Да, в областных центрах, как было, я думаю, бензин так и будет. Украинцы найдут возможность. Это бензин у них есть. Логистика, сухопутная граница с несколькими странами, откуда везется топливо. Поэтому я думаю, что украинцы в этом плане не будет проблем, в отличие от Российской Федерации. Ну вот, кстати, расходятся, как говорится, их слова с реалиями, или точнее их видение дела с реалиями. Даже вот касаясь не только армии, касаясь тех же нефтяных компаний, я уверен, что они убеждали Путина и всех, что обеспечат бензин. То есть удар вообще первый удар, по-моему, в 23-м или в 24-м году, когда первый раз удар нанесли, я такой сказал, ес, ахиллесова пята, конечно, фуры останавливаются экономика Российской Федерации, это ахиллесова пята. Но потом закрутили, тогда Байден, там, демократы, взлетит цена на нефть, украинцы...
Селиван приезжал в Киев, уговаривал не бить по энергетическим объектом, даже публичное заявление делал, так сказать, на встрече
из Зеленского. Да, и тогда Украина была максимально зависима от Америки. Америка тогда худо-бедно, но помогала. Там атакамсы то ли даст, то ли не даст деньгами, ну не деньгами, вооружением и так далее. Сейчас Трамп, он такой, по-моему, плевать на эту же конфликт. Это один расклад, а второй расклад, Украина-то особо от Америки-то и не зависит. Ну, да. То есть не надо ничего у них просить. Сами стараются. Единственное, конечно, две вот таких вещи, да, в Украине. Это вот проблема, которая есть, которую, я думаю, что украинцы тоже решат. Новый министр Федоров, молодой, энергичный и креативный человек, министр обороны. Угу. Там КАБы, да, которые есть. И вот для Патриот ракеты, которые... сбивает вот эту баллистику, из которой, ну, сейчас дефицит большой. Я думаю, что в ближайшие там полугода, года украинцы как-то смогут этот вопрос закрыть. Но я еще раз говорю, война долгая, и рано говорить о том, что наступил перелом, но предпосылки, как говорится, тренд мы увидели. И самое печальное для Путина, что я не понимаю, что может сломить этот тренд. Во-первых, российское общество устало от войны. Угу. Блицкрики только у агрессора получаются. Когда опачки, все, победили, всех там захватили, кого-то убили, но кто-то потерял, зато мы победили. Когда это идет из года в год и никаких перспектив, во-вторых, сейчас вот они на очереди, вот эти вот все, поехать и умереть там от беспилотника, от какого-то там FPV-дрона. Вот и все. Поэтому у Путина, я не знаю, как он из этой ситуации будет выныривать. Он, конечно, спинным мозгом чувствует, что войну останавливать нельзя. Да, это такое животное, которое очень живучее. Поэтому он понимает, что победа все спишет. Не война все спишет, а именно победа все спишет. Ну, да. И он, как говорится, будет стараться, я не знаю, кидать этих ваньков все дальше и дальше в пекло. Но все, кто следит за обстановкой, да, сейчас на фронте даже, мы видим, да, что второй месяц подряд оккупированные территории, они, может быть, не уменьшаются, но они не сильно прибавляются. С учетом того, что сейчас лето, с учетом того, что сейчас зеленка, с учетом того, что российская армия сейчас занимается просачиванием через там, различные опорники, да, и как говорится, легче это делать, когда есть листва. Через несколько месяцев спадет зеленка, как они буду двигаться. Я понимаю, что операторы дронов у украинцев становятся все больше и больше, они матереют, ну, в таких, хорошим словом, в таких, в зверье такое превращается конкретное, которое просто-напросто уничтожает оккупантов. Ну, это как в игре, да, если кто-то играл, ты когда садишься, тебе, наверное, первый раз, там у тебя сложно получается. А когда ты уже месяц, два, три, четыре, пять, там люди натасканы, появляются новые технологии, Российская Федерация при всех ее возможностях, при всех бабках, при всех количестве людей, в том числе и базы, там ракетные и все остальное, все у России осталось, в отличие от Украины, к сожалению, не может ничего сделать. То, что вот это происходит, это не наступление, это могила. Я часто говорю на своих стримах, что Донбасс — это родина смерти российской армии.
Мы уже 41 минуту в эфире, у нас немного времени еще есть. И 12 152 зрителя с нами сегодня. 4000 почти, чуть-чуть прям не достает, это лайки, которые нам поставили. Просьба большая к нашим зрителям, тем, кто прямо сейчас с нами находится. И ссылки разместите у себя, и обязательно отметьте лайком этот эфир. Попадем в рекомендуем, больше зрителей увидит, мне кажется, это полезно. Ну и важное сообщение, вот на фоне всего, о чем Сергей говорил. Напоминаю, в России сейчас все хуже и хуже ситуация с доступом к ресурсам, в частности, социальным сетям, к мессенджерам и так далее. Вот мы вам предлагаем Фейгин VPN в качестве такого инструмента этого доступа. А вот все как всегда, вы через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот можете оформить подписку, годовую или месячную, ну, в зависимости от ваших потребностей. Не пренебрегайте этим, они обязательно будут бороться дальше с интернетом, с доступом ко всем ресурсам, которыми вы пользуетесь, расширяя эту базу заблокированных ресурсов. Ну, или через сайт, это с помощью иностранных карт, можно то же самое сделать. feginlife.net в описании есть. Ссылка, вы можете по ней пройти, но там есть, собственно, ссылка и на Telegram-бот. Любой способ выберите. Я вам очень рекомендую годичную подписку оформить. А это сильно облегчит вам текущий доступ к интернету. Все, кто пользуется, меня благодарят. Вот, звонят мне люди и, в общем, рады. Особенно из провинции, как-то не парадоксально. Ну, может, там люди меньше выбор имеют или меньше заморачиваются над выбором. И, тем не менее, факт остается фактом. VPN работает. Работает. Пусть вам никто ничего не говорит со скепсисом по этому поводу. Так что, если вы его выберете, вы сами убедитесь, насколько это для вас эффективно. Ну, а мы продолжим. Вот смотри, есть еще один аспект, который надо затронуть. Нас все-таки больше вот именно война внутри войны интересует то, как население, пусть подспудно, пусть неявно, эти настроения ты можешь чувствовать лучше, поскольку, ну, близко к этой теме расположено, общаясь с ними. Как относится вот к сентябрьским выборам? Мы вот видели появление этого Лунина, его сразу убрали моментально. Но какие-то публика на фоне его выскакивала, говорит, а мы импичмент объявим. Звучит безумно, потому что какой импичмент, какие выборы? В России ничего нет. А они верят в то, что у них есть какой-то инструмент такой безопасный, а мы вот не так проголосуем, и вся наша жизнь изменится. То ли они себя этим уговаривают, что выборы в Госдуму, и они как-то этим озвучивают, то ли они прикрываются, что нам не страшно было, а мы ничего вот не затеваем, мы не собираемся походом на Москву идти как-то Пригожин. Мы вот просто поедем царю доложить о боярах или проголосуем вот как-то не так. Вы вот нас любите, вы вот нас не щемите. Вот как это чувствуется? Они действительно реально видят в выборах инструмент изменения своей ситуации? Или это иллюзорная такая вещь, которую они больше как ритуально оперируют? Ну,
да, это все, как говорится, оправдывается просто страх. Распиаренный продукт Путин, великий. Вот поэтому, как я говорил, это очень хорошо, то, что сейчас происходит. Да, чем, кстати, вот, да, говорил я про удары, да, символично. Удары, если украинцы сделают баллистику, да, там, и будут, знаешь, бить не по заводам больше, а все-таки как-то вот там, я не знаю, на новую площадь. Или на Старую площадь там.
В Крымском мосту, Лубянка. Да. Это символические объекты, выразимся так.
Да, 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 да. Они символические, они сакральные. Это удар по власти, именно это удар именно по Путину, это удар именно по свержению. И Пока просто-напросто свержение путинского режима не произойдет, ничего не изменится. И Путин боится не НАТО, я про это говорил, да и все люди понимают, наверное, не Америку. Он боится собственный народ. Потому что если покатится, я уверен, что Путин в данный момент не сможет остановить и как-то задавить. Абсолютно нету поддержки у него даже среди глубинного народа уже. И я думаю, то, что вот этот Лунин, да, или как его там, вот этот популярность получил, потому что вот они действительно хотят уже поменять что-то, да, пока они идут вот это, как поп-гапон, да, к царю на поклон пытаются сходить пока что.
Да, петицию подать.
Что?
Подать петицию, он же гапон повел людей на кровавое воскресенье подать петицию царю.
Да, тогда вот тоже это было вот это, что типа царь хороший, а бояре там плохие, ну вот плюс-минус то же самое. Сейчас Путину надо рассказать, что происходит, он там не знает. Ну дойдут они к этому, боятся, понимаешь, в чем дело? В России настолько запугано общество, что когда я начинаю говорить что-то негативное даже про Путина, или его что-то спрашиваю, они говорят, да ты что, с Украины? Настолько запугано общество, когда они поймут, что можно убивать, губернаторов, ментов или еще кого-то безнаказанно, тогда не остановите будет никому. Тогда вот этот, как говорится, русский дух, или как это,
русский бунт.
Да, русские скрепы.
Пощадные, кровавые.
Да, все увидят эти русские скрепы и все остальное. Да, там кровь от отца, и что-нибудь там поют-то, вот это все, вот этот бред вот этот весь. Сейчас пока это на заправках видим, это любовь, эту духовность русскую. А это увидят скоро власть имущие. Ну, может быть, не скоро, но увидят. И Путин приведется к страну. Я вообще в последнее время Путиным очень доволен. Были опасения, что он сможет выскочить из-за Трампа. Но, видимо, все именно идет туда, куда идет. Разговаривая здесь с каким-то в чат-рулетке тоже, видимо, ментом каким-то или ФСБшником, у него лицо было такое в темноте, то есть его не узнать. Это было еще вот прям как перед этим, перед инаугурацией Трампа, и был разговор, что он рассказывал, что Путин не такой дурак, там, ну, что ситуация такая, что он как бы разрулит эту ситуацию. Сдаст заднюю, то есть он меня сидел, убеждал, но я не знаю, мент он там был или не мент, но по разговору мне показался мусорок, такой сидел, потому что и лицо его видно не было в темноте, и речь такая грамотная, но этого не случилось, и значит Россия зальется кровью. И то, что мы видим сейчас на Донбассе, убитые, да, кто говорят миллион, кто говорят полтора миллиона, это детский утренник, это все будет происходить довольно жестко, мы прекрасно понимаем это. Ахиллесова пята, если я сказал, да, вот это НПЗ, хотя они этот вопрос могут тоже решить, потому что нельзя сказать, что сейчас тут бензина не стало, они это не оккупируют. Путин сам этим не занимается, у него есть умняшки, он их набрал, они благодаря им и держится этот путинский режим, там всякие Набиуллины, там Мишустин, Силуановы, вот эти вот отличники, они тоже военные преступники, работают на него и понесут наказание, вопросов нет. Тот же Новак, которому дано указание решить этот вопрос. С Индией они заключают договора. Почему-то, кстати, вот Китай, обрати внимание, Китай не бежит помогать. Не торопится. И вообще, я так понимаю, не дают бензина. Может быть, конечно, он даст, но у них бизнес сейчас вообще замечательный. Они с огромными скидками нефть продают в Индию, а индусы им по мировым ценам сейчас будут бензин поставлять. Стратег Путин, это как руководитель, доруководился. И ну, ситуация ухудшается, и, ну, и, ну и хорошо, как говорится. Пускай Путин тащит, куда он затащил, нам будет веселее, и мы же движуху любим. Mm-hmm. Поэтому украинцы вынуждены воевать, будут продолжать воевать. Я прекрасно понимаю, что украинский народ не сломить. А то я здесь общался, один там вчера мне сказал, говорит, ну через год, через полтора украинцы там сдадутся. Я говорю, да, Четыре с половиной года не сдавались, а тут
и
они...
И тут ни с того ничего сдадутся. Прям.
Да, сейчас побегут сдаваться. Да, я, кстати, не говорил про Ахиллесова пята, да, это вот это все нефтезаводы. А игла Кащея в Крыму, в Севастополе украинцы начинают пока что локально окружать Крым. Перебои с электричеством, перебои с водой, отсутствие бензина. Когда такое происходит, люди уже не о победе думают. Каждый начинает пытаться как-то выживать, как-то крутиться и... психологически уже нету никаких бравадных заявлений. Особенно, знаешь, Марк, я все время, когда общался, особенно вот с крымчанами, как столкнулся с ними, так они там, ну, они же там эти там бывшие там или военные, или там, которые понаехали тоже, посчитав, что Крым это наш. Да. Они там уверены, что это Украина, ну что она может, ну где там контрнаступ, ну как... Ну, сейчас все,
это кто там так,
земельку, да? Да, сейчас кто земельку прикупил, кто там квартирку прикупил, пока что они замолчали, а кто поумнее, сейчас начинают их продавать. Кстати, даже в Анапе, там в Сочи, сегодня я видел статистику, от 35 до 60% упала продажа недвижимости. Даже в этих областях, хотя это не Крым, падает продажа. То есть, ну, это юг, там сейчас проблемы с топливом, эти беспилотники постоянные жужжащие. Кто люди в Москве живут, они еще не слышали сирен. А вся западная Россия, особенно юг, эти сирены по несколько раз на дно, а на дно орут. Психологически это тоже идет давление. Я, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что для Украины, для них психологически это проще. Ну, потому что огромное государство Российской Федерации на них напало, но у них, они, как говорится, ну, воюют, чем могут, и они понимают эти сирены и все остальное. А как же так в России? Это ядерная держава, 140-миллионная страна и так далее. Великие там полководцы, слава русского оружия. Где это все, хочется спросить? Или Путин все это, как говорится, профукал, как говорится, отравил Мишку этого русского медведя отравил. Тот еще любитель потравить людей именно.
Ясно. Ну что ж, дорогие друзья, 13 с лишним тысяч нас прямо сейчас смотрят в прямом эфире, и около 5 тысяч, ну, без малого там, 100 с небольшим, поставили лайки этому эфиру. Мы надеемся, что и остальные тоже отметят лайком этот эфир пятничный. Вот. Ну и обязательно подпишутся на канал Фейгин Лайф, поставьте колокольчик, будут приходить уведомления о новых эфирах. И, пожалуйста, подпишитесь на канал Сергея Савушкина, тоже в описании к этому видео есть ссылка, это вы можете сделать. Сергей, спасибо тебе, что пришел, хорошо поговорили. Будем смотреть, как будет все происходить. Обязательно снова встретимся. Спасибо и всем зрителям. Увидимся завтра.
Спасибо, пока. Всем пока.
Пока.